Жизнь в столице Парагвая активизировалась перед началом сиесты. Люди сновали по улицам, продавали, покупали, пили матте, кричали, спорили, обнимались, ругались. Сотни мотороллеров, мотоциклов, маленьких старых автомобилей непрерывно гудели, просачиваясь в любую щель на дороге. Среди них изредка появлялись огромные внедорожники-пикапы типа Dodge Ram 3000, на которых любили ездить богатые пожилые ранчерос в ковбойских шляпах. Джипы не суетились, двигались плавно, словно большие корабли в набитой мелкими суденышками гавани. Практически все водители и пассажиры потягивали матте из металлических трубочек с ложкой и сеткой на конце, опущенных в разнообразные формы, цены и украшения небольшие сосуды. Машина российской компании была заметна в этой круговерти. Одно из первых приобретений — желтый Land Rover с зелеными эмблемами Camel Trophy — был усилен мощным кенгурятником с парой дополнительных огромных фар-прожекторов, специальной балкой над крышей еще с четырьмя фарами, верхним багажником с двумя запасными колесами и огромной круглой эмблемой с цветами российского флага и надписью «Арктик нефть». За рулем сидел начальник концессии Семен Аркадьевич.
А рядом, скинув, наконец, модельные босоножки с 15-сантиметровыми каблуками, переводчица Марина. Сзади располагался начальник партии, ее муж Стас. С утра в их компании был еще российский консул в Парагвае Игорь Шлак, но после аудиенции у президента концессионеры пошли в министерство, а он уехал по своим делам.
В министерстве разговор получился напряженным, и Семен понимал, что претензии были высказаны по делу. Сейчас предстоял внутренний разбор полетов, но Семен, распаляясь, начал с самого верха. Он вспомнил, как они шли к президенту, как охранники президентского дворца в нарушении устава все как один сначала брали равнение налево, и их взгляды намертво приклеивались к Марине. Головы в красных беретах по мере передвижения цели медленно поворачивались направо, пока Марина не удалялась. Семен мог их понять. Его претензии относились к переводчице.
Эта молодая, привлекательная девица, заранее подготовленная для такого случая прической в виде вызывающих красно-белых прядей, в коротком ярком платье, цокала каблуками по мраморному полу, словно конь маршала Жукова на первом послевоенном параде.
С утра в спешке и суете Семен проглядел этот немыслимый для высокой аудиенции дресс-код, а когда осознал, было уже поздно. «Что он тебе сказал?»
«Да ничего такого особенного».
Марина сразу сообразила, о чем речь. «Не ври! Я же прекрасно знаю, просто так вогнать тебя в краску невозможно».
«Спросил, где я такое платье купила. Потом, говорит, можно было покороче».
Кондишн гудел на полную, по радио тихо лились нескончаемые латинос и гуарани. Семен помолчал, потом решил уточнить. «А трусы вы не обсудили? Зачем в его кресло залезло? Львов золотых стало лапать».
«Он сам предложил посидеть».
«Ты что, дура совсем? Не понимаешь, что это президент страны?»
«Это для вас он президент, а для меня привлекательный молодой мужчина».
«Стас!» — обернулся Семен. «Ты свою жену слышишь?»
Стас не слушал. В начале разговора он дипломатично заткнул уши гарнитурой от плеера.
Семен резко затормозил перед виляющим мотороллером, крикнул в окно «Кепутта» и продолжил воспитание. «Ты не на тусню приехала, а на официальную встречу. И не развлекаться, а работать, переводить. Сколько раз говорить, переводчика вообще не должно быть видно на таких встречах. Ты просто переводишь, по возможности без вранья, но должна создать иллюзию прямой беседы, а не быть третьим участником и соваться, куда не просят».
«Когда это я искажала перевод?»
«Не об этом я сейчас. Выпячиваться не надо».
«Семен Аркадьевич, ну что вы ко мне придираетесь? Вспомните, как было. Сначала мы все вместе сидели за большим столом. Я переводила честно и не выпячивалась». Она обернулась за поддержкой к мужу, с которого от резкого торможения слетели наушники, но тот лишь пожал плечами. «Вначале, когда была официальная часть, и вы с президентом разговаривали, еще участвовал министр иностранных дел, я все переводила как надо. Игорь мне помогал».
Тут она попыталась привлечь консула.
«А потом вы сами велели мне записать информацию, которая у президента лежала на его столе. Мы отошли, и президент предложил мне сесть».